Добрый вечер, Прима. 72-я беседа, мы продолжаем Пиркей Авот. Мы в 6 главе, на 5-й Мишне. И поступил вопрос, собственно говоря, по поводу дополнительного свойства, которое появляется у кого-то в их источниках. Это Тора, которую мы... как бы по этим источникам пропустили после Симха.
Это после Симха или до Симха?
После Симха.
После Симха. Mm-hmm. Я хотела только отметить небольшую такую деталь, что есть несколько версий. Все говорят о том, что это 48 требований. 48 условий, 48 инструментов, которыми нужно пользоваться, но есть небольшие расхождения. У меня в тексте нет действительно Тогора. Вопрос, который был задан, он, в принципе, можно понять, почему в других версиях это имеется. Что такое Тогора? Есть два понятия, немножко больше, но два основных понятия. Это наки и тагор. Наки, как правило, это в сочетании встречается наки капаим. Это отношение, это поведение человека в деловых отношениях, то, что называется чистотой рук. Нет, это не чистоплотность в нашем понимании слова, но это наки капаим, и у Давида в Тейлим это проходит. Это значит, что в деловых отношениях, что ничего якобы к рукам не пристает чужого. Вот это чистота рук. Правда. Есть другое выражение, удивительное. Оно редко встречается, но встречается «некией даат бирушалаим». То есть, оказывается, есть «наки», иногда применяется, употребляется применительно к «даат». То есть, это чистота помыслов. Это внутренняя чистота. Когда мы говорим «тагор», мы имеем в виду несколько вещей. Есть понятие ритуальной чистоты, это касается тела, но ритуальная чистота, она всегда тесно связана и с внутренней духовной чистотой. Слово «тагор» тоже в Тегилим часто встречается, в других местах. Это «лев тагор». Как правило, «тагора» В этом смысле это чистота помыслов, это чистота намерений, это внутренняя духовная чистота. Разумеется, если у вас в тексте появляется это определение тогора, разумеется, в виду имеется и физическая чистота, и прежде всего духовная чистота. Мы продвинемся немножко дальше. Мы остановились на микра бе мишна. Говорили о том, что изучение – это и письменная Тора, и устная Тора, которые невозможно изучать по отдельности. И в том и в другом случае будут большие пробелы, большие недостатки, достаточно серьезные недоразумения. Письменная и устная Тора, они связаны друг с другом. Обе получены на горе Синай. Происхождение тоже то же самое. И когда человек отдает предпочтение сознательно либо письменной Торе, либо устной Торе, не видя связи между ними, происходят вещи не слишком симпатичные. Ну, самый маленький пример. Если мы читаем письменную Тору без устной, мы не имеем представления о том, что такое тотафот бейненеха. Устная Тора объясняет нам, что такое тфилин, каким образом, как пишут их, как, из чего это состоит. То есть фактически мы не знаем, как это исполнить. А то, что сказано «ухтафтам аль мезузот бейтеха», опять мы не имеем ни малейшего представления, ограничиваясь письменной Торой, что такое мезуза, что нужно писать, как нужно писать, на чем нужно писать. Не имеем ни малейшего представления. Когда-то очень славная женщина рассказывала мне, как, имея в руках только письменную Тору, ее родители из Ильинки, это особая история, как они соблюдали Песах. Там написано, что не должно быть ничего квасного, как они поняли, не должно быть уксуса. Ну, коль скоро не должно, не только они так понимают, есть еще так понимающие. Ошибка. Что такое хамец, мы знаем только исходя из устной Торы. Это те 18 минут, которые требуются для того, чтобы тесто стало квасным, вот это критерий. Откуда это? С горы Синай. То есть не то, что устная Тора более позднего происхождения, иного происхождения, нет, и то, и другое Синая. Посмотрим немножко дальше. После этого есть у нас интересное требование для того, чтобы мы все продолжаем. Это пятая мишна. Что требуется для человека, который хочет овладеть Торой, который хочет, чтобы Тора Всевышнего стала его Торой? Требования непростые. Бемиут шейна, бемиут сиха. Это что? Не позволять себе слишком много спать. Что это за слишком много? То есть лень – это то, что явно противоречит желанию или намерению человека овладеть Торой. Вот это миутшина. Насколько это должно быть мало? Где критерий для того, чтобы человек все-таки мог функционировать? О мудрецах рассказывают, в частности, о Виленском Гаоне, что он спал полчаса днем, полчаса ночью. Повторять то, что он делает, явно не рекомендуется. У каждого человека есть свои биологические часы, но излишне не рекомендуется. Почему? Да потому что это лень, это безделье. Это время, которое можно использовать рационально. Что такое миуциха? Это не заниматься пустыми разговорами. Рамбам говорит о том, что вообще то, что касается разговоров. В средние века человека называют гамедабер. Дар речи – это очень важный дар. Свойство необходимое, как мы только недавно говорили, для изучения Торы, для обучения Торе. Но пустые разговоры нужно свести до минимума. Объясняют нам мудрецы, что это то, что называется сихат хулин. Там нет злословия, там нет каких-то преступного использования языка. Но это, в принципе, то, что можно свести до минимума. Вот это миуциха. Не сказано отказываться от разговоров, но свести до минимума. Дальше. Миут-таануг. Это не злоупотреблять удовольствиями. Удовольствиями физического порядка прежде всего. Бемиут схок. Только что мы с вами видели девятое свойство, девятое вот это требование было симха. Нет ли противоречия между тем, что сказано здесь, что нужно свести до минимума схок, смех? Это развлечение, это насмешки. Это то, что человека отвлекает от важнейших вещей. А следующий момент, он тоже интересный. Бемиут дерех эрец. Дерех эрец мы понимаем под этим несколько вещей. Дерех эрец – это поведение человека. Не об этом речь идет здесь. Дерех эрец – это деловые какие-то отношения, это занятия материальными вещами. Вы наверняка помните известное выражение «Дерех эрец кадма ле-тора». Там в виду имеется, что человеческие взаимоотношения, то, как общество строится, это необходимое условие для того, чтобы заниматься Торой. Здесь «Дерех эрец» в виду имеются экономические какие-то вещи. Впрочем, мы уже с вами видели, об этом говорили, известное место «Им эйн кемах эйн тора», «Им эйн тора эйн кемах». Это тоже тот же самый вопрос, насколько нужно заниматься работой, заработками, насколько это важно, разумеется. Мы знаем с вами, что парноса, об этом мудрецы говорят, всякого сомнения, но это нужно свести до минимума. Объясняют толкователи Мишны, чтобы вопросы заработка не стояли на первом месте, иначе они всегда будут отодвигать занятия Торой. Дальше мы видим, после того, как есть у нас целая серия, что нужно свести до минимума. Дальше свойства, которые необходимы для того, чтобы заниматься Торой, для того, чтобы овладеть Торой. Эрехапаим. Эрехапаим – это преодоление гнева. Долготерпение. Без этого действительно Тору учить невозможно. Может быть, это относится к ученикам, которые не всегда понимают учителя. Может быть, это относится к тому, о чем мы говорили, что Тору учат с кем-то. Возможно, хеврута чего-то не понимает, задает какие-то якобы лишние вопросы. Вот это долготерпение, то есть умение преодолеть гнев. Это требуется и для того, чтобы не было отвлекающих факторов. Когда человек начинает сердиться на кого-то и на что-то, по любому поводу, сосредоточиться на изучении Торы он уже не сумеет. И не только в тех случаях, когда гнев вызывает что-то, связанное с изучением Торы. Это может быть все, что угодно, любые помехи. Это соседи, это домашние, это масса вариантов. Следующее требование – это тоже свойство. Лев Тов. Если помните, когда-то мы видели с вами давно уже относительно удивительную мишну, когда Раб Йоханан бен Закай у своих учеников спрашивает, что является важнейшим свойством. И признает, что лев тов – это самое важное. Что мы понимаем под лев тов? Это отсутствие зависти и отсутствие ненависти. Это доброжелательность по отношению ко всем. Зависть и ненависть. точно так же, как и гнев. Не дают человеку заниматься не только изучением Торы, но и, честно говоря, собственной жизнью тоже не дают возможности заниматься. При изучении Торы это существенно, существенно важно. Беэмунат хахамим. Как это надо понять? Толкователи Мишны объясняют следующим образом. Должно быть доверие к мудрецам. Вера в мудрецов в буквальном смысле этого слова. Есть какие-то вещи, которые нужно принимать как данность, даже если мы еще это не поняли. Есть другая формулировка в Мидраше, что и тогда нужно доверять и верить, когда с твоей точки зрения они левое называют правым, а правое называют левым. Что подразумевается под эмунат хахамим? Это люди проверенные, это люди авторитетные. И если они говорят что-то, что мне непонятно, или я придерживаюсь другой точки зрения, я должна положиться на их знание профессиональное. Мы сталкиваемся с какими-то явлениями и в нашем быту. Почему мы должны доверять врачу, не исходить из того, что нам известно самим? Очень рекомендуется, в частности, очень рекомендуется обращаться к специалисту, не пользоваться информацией из интернета. Как будто бы все понятно, все ясно. Я прошу прощения за отступление. Эмунат хахамим, если этого нет, если нет доверия к мудрецам, учить Тору невозможно. Да, нужно полагаться на кого-то. Известный мидраш, который я хочу вам напомнить. Когда к Шамаю и Гилелю приходят люди, заявляя о том, что они хотят пройти гиюр. Один из обратившихся к ним, ну, как вы помните, Шамай хочет избавиться от таких неподходящих вопросов, а Гилель всегда соглашается. Один из этих посетителей Гилеля говорит о том, что он собирается изучать только письменную Тору, а устную Тору он изучать не будет. И Гилель соглашается. Он говорит ему, это алеф, это бет, это гимель, это далет. С этим он отпускает человека домой. На следующий день, когда тот приходит, Гилель ему говорит, это далет, это бет, это алеф, это гимель. Отвечает ему человек, да, но вчера ты мне сказал, что это алеф, бет, гимель, далет, а сегодня ты все переставил, ты все перепутал. Говорит Хилель, так как ты поверил мне тогда, верь мне и дальше. Если это Хилель, ему можно доверять во всех отношениях. И тогда, когда есть понятие аксиомы, если я это не принимаю, а принимать можно только у мудрецов, то я не сумею потом дойти до уровня доказательств, до уровня теории. Кстати, интересный момент, с которым вы наверняка сталкивались. Когда человек начинает изучать Тору, достаточно много вещей он должен принимать в качестве аксиомы. Чем больше он Торой занимается, тем меньше аксиом появляется, тем больше доказательств. Это нужно понять. И у Рамбама есть замечательное несколько достаточно шуточных ответов, когда задается вопрос, почему суд выносит решение при наличии двух двух свидетелей. Рамбам отвечает, если бы было сказано трех, ты бы спросил, почему именно трех. То есть есть что-то, есть принцип. За этим принципом много интереснейших, важнейших, глубоких вещей стоит. Если начинать задавать вопросы, о которых мы еще мы увидим этот момент, они не оправданы. Я должна понять, что есть два свидетеля, есть еще какие-то моменты, которые изначально я принимаю как таковые, как данность. Это эмунат хахамим. В частности, два свидетеля – это то, что в Торе сказано. Но есть достаточно много таких вещей. Завершается наша пятая мишна. Векабалата Исурим. Об этом мы уже говорили. Вернулись к этому моменту. Что такое принятие страданий? Как страдания нужно принимать? Объясняют мудрецы с любовью. Что это значит? Есть страдания. Человек может сказать, ну да, ну, вот так. Что делать? Можно в страданиях видеть смысл. Кроме того, то, что здесь имеется в виду, страдания не должны мешать изучению Торы. Есть понятие «Йесурин шелагава». Это страдания, которые посылаются человеку, потому что в этом удивительным образом проявляется любовь Всевышнего к человеку. Это испытание. Это у страданий есть очистительный фактор. И другое объяснение Исурим Шелягава – это то, что человек их принимает с любовью. Очень непростое требование. Но в частности про Раби Элиэзера есть мидраш такой, там подчеркивается, что он просил, у него был договор со страданиями многолетними. А договор состоял следующим. Когда он изучает Тору, не беспокоить его, не отвлекать его. Когда он нет больше сил, и Тору он не изучает, вот тогда, как говорит Мидраш, он призывает страдания и говорит им «Реай Боу, друзья мои, теперь можете прийти». Вряд ли от нас требуется такой уровень принятия страданий, но нужно помнить известное выражение, высказывание мудрецов, это в Гмаре, где сказано, что непростая формулировка. Всевышний дал нам три дара. Это Тора, Эрец Исраэль и Олам Аба. Но все вот эти три дара, они принимаются исключительно при помощи страданий. Как же так?
Почему?
Если это подарок. Подарок ничего от меня не требует. Тора, земля Израиля и мир грядущий требует работы. Работа всегда связана в том или другом смысле со страданиями.
Почему?
Почему? Что такое страдание? Это что-то, что меня отвлекает. Раз. Это не только физическая боль. Это то, что мне мешает заниматься главным. Это то, что требует от меня в том или другом виде отказа от моих намерений, от моих планов, от моих ожиданий. В частности, мудрецы очень интересно объясняют, что такое минимум страданий. Мне кажется, что мы вспоминали об этом уже несколько раз. Ну, в частности, я очень коротко напомню вам этот мидраш. Если человек заказал у портного одежду, а потом она не совсем хорошо на нем лежит, это минимум страданий. Человек надевает какую-то одежду, и оказалось, что он надел ее наизнанку. Теперь придется ее снять и надеть опять. Почему мудрецы называют это страданиями? Еще один пример. Когда человек хочет вынуть из кармана 3 монеты, вынимает 2. Ему, видите ли, еще раз придется положить руку в карман, чтобы оттуда извлечь еще 1 монетку.
Но это же не страдание, это неприятности мелкие.
Это удивительная вещь. Это то, что мудрецы говорят, это минимум страданий. Это то, что человек не назовет страданиями, но там есть какой-то принцип страданий. Какой принцип? Я заказала одежду, она мне не очень подходит. Или я представляла себе, вот как будет замечательно и великолепно, результат меня не совсем удовлетворяет. Носить можно, но радости особой нет. Якобы обманутые ожидания. Что с этой одежкой, которую надели наизнанку? Ну, велика важность, но потратишь еще несколько секунд снять одежду, опять надеть одежду. Что? Это раздражает. Неприятно.
Но внутренняя работа, которая требуется человеку для изучения Торы, для пребывания в Эрец-Исраэле, почему это называть страданиями? Это внутренняя работа, которая должна человеку доставлять удовлетворение внутреннее?
Преодоление.
Ну почему это страдание? Преодоление, да. Это не обязательно страдание.
Это вещь удивительная.
Спортсмен преодолевает для того, чтобы поднять какую-то тяжелую штангу, но это не страдание.
Так он не будет называть, но там есть фактор страдания. То есть вот эти тренировки, когда получается, не получается, когда нужно отказаться от чего-то. Это, кстати говоря, и когда будет перенапряжение, и руки будут болеть, и ноги будут болеть, и нужно преодолеть. Разумеется, видя перед собой цель, человек не назовет это страданиями. Если бы цели он не видел, вне всякого сомнения, и он бы называл это страданиями. Тренировка это очень тяжело. Любое, я думаю, что большинство из нас знают, когда ребенок начинают его учить музыке. Это все эти упражнения, все эти гаммы, все эти. Ой, какое это страдание. Тот, кто перешел на эту ступеньку, тот, кто сумел преодолеть, если у него хороший учитель. И он сумел каким-то образом сгладить вот эти этот неприятный какой-то этап. Дальше будет замечательно. Это нужно, это требуется. Вот это знаменитая Тора в Эрец Исраэль ве Аолам Аба. В зависимости от того, когда каждый из нас приехал в Израиль, можно вспомнить. Людям, начиная с какого-то возраста, это давалось очень тяжело. В определенном возрасте. Еще зависело от того, от целого ряда других обстоятельств. Кто-то об этом будет вспоминать с удовольствием, кто-то, я думаю, что большинство, будут говорить о тех трудностях, которые нужно было преодолевать. Это все Иссурим. То, что я хотела обратить ваше внимание, Иссурим, это есть несколько значений у этого слова. В частности, это асар, это то, что связывает, это то, что запрещает. Есть какие-то препятствия, есть какие-то преграды. Но прежде всего, это то, что связывает, это то, что лишает свободы, требует от человека настойчивости, требует приложить силы для того, чтобы достичь вот, чтобы эта желанная цель была достигнута. Не только для того, чтобы оказаться на этой земле, но и для того, чтобы физически здесь находясь, человек также и духовно здесь нашел свое место. Это очень непросто.
А Исурим и Мусар – это тот же корень?
Да, да, это тот же самый корень. Исурим и Мусар – что такое Мусар? Мусар – мы еще вернемся к этому, это в нашем списке из 48 тоже присутствует. Что такое мусар? Это когда тебе говорят, или ты сам сознаешь, что совершил ошибку, что поступил неправильно, что нужно было иначе. И либо тебе говорят, либо ты сам понимаешь. Это то, что мы называем, нет такого понятия на иврите, это угрызение совести, это сознание того, что поступок был не слишком хорош, да, это связано. Я, в принципе, не видела человека, которому приятно было бы выслушивать какие-то замечания, наставления и так далее. Но это необходимо. Мы увидим здесь, это одно из требований, которое предъявляется. Мы начнем немножко шестую мишну. Продолжение все того же списка. Очень важные моменты. Макирет мекому. Что значит знать свое место? Это знать свои достоинства, знать свои недостатки. Знать сильные стороны, слабые стороны. И не претендовать на то, что твоим местом не является. Есть амбиции, есть какие-то ошибочные представления. Если я займу чье-то место, то, разумеется, это намного лучше, я сумею проявить себя и так далее. Это сознание. Почему нужно сознавать свое место? Помните, было такое высказывание в советские времена, что нет незаменимых людей. Нет незаменимых людей, которые занимают не свое место. Человек, который находится на своем месте, он незаменим. Вот это свое место, это действительно то место, когда ты можешь принести пользу людям, когда только ты можешь выполнить эти обязанности. Видели мы с вами в Пиркей Авот несколько удивительных высказываний, я напомню только одного. Одно из этих высказываний «Бемаком ше эйн иш иштадель лигиот иш». Там, где нет. Иш – это достойный человек, муж и так далее. Старайся быть этим человеком. Удастся тебе – это твое место. Может быть, не навсегда, может быть, на какой-то короткий срок, а потом появится кто-то, кто может выполнять эти обязанности лучше, чем ты. Но когда место остается пустым, и ты это видишь, и ты можешь справиться с этим, это твое место сейчас. Следующее требование, тоже очень важное, об этом мы говорили. Расамеах бехельку. Он человек, который доволен своей долей. Два этих требования связаны друг с другом. Знать свое место и быть довольным тем, что у тебя есть. Помните, в другом месте в Пиркей Авот задается вопрос «Мигу ашир?» Кто богат? Тот, кто доволен своей долей. тем, что есть у него. Самеах бехелько – это удивительное свойство. Это понимать, что все, что у меня есть, именно это требуется для того, чтобы я Торой занималась, для того, чтобы я реализовала свой потенциал, свои возможности. Все, что мне необходимо, у меня есть. Самеах бехелько тоже человек прекрасно понимает, что есть у него, чего нет у него. И то, и другое дает ему возможность выполнить свое назначение в этом мире. Поэтому сказано «самеах бехелько». Не только довольный, не только довольствоваться своей долей, но это и радоваться тому, что у тебя есть. Это в буквальном смысле. «Вегаосе сияг ли дварав» – очень важный момент. Это осторожность высказывания. Сьяг – это ограда. Сьяг – это когда человек сам себя останавливает, задумывается над тем, что он говорит, что он хочет сказать. Вот это ограда для своих слов. Осторожность. «Вэйно махазик тува леацму». Это интереснейшее требование, очень непростое. Что это значит? Не приписывать себе заслуги. Я понимаю, что когда я приписываю себе чужие заслуги, это и позорно, и смешно. Но когда я вижу собственные заслуги, почему не приписывать себе, то есть почему не гордиться тем, что этого я достигла, вот этого я добилась, вот этим я помогла и так далее. Подчеркивают мудрецы, не приписывать себе заслуги также в изучении Торы. Достигнута какая-то высота, достигнут уровень определенный. Почему не приписывать себе заслуги? Часто я повторяю это не моя идея, разумеется. Это Рав Эпштейн очень часто повторял в своих книгах, что любой успех, в том числе в изучении Торы, процентов от 5 до 10 – это успех самого человека, а все остальное – это помощь свыше. Правда, награда за все 100%. Но в тот момент, когда человек начинает гордиться собой, гордиться своими успехами и демонстрировать свои заслуги, он, к сожалению, лишается большей части помощи свыше. Кроме того, когда человек гордится своими заслугами, вольно или невольно, он приходит к очень опасному свойству, против которого мудрецы говорят. Это гордыня. А как мы видели с вами уже в самом начале, что требуется анава. Вот это смирение, вот эта скромность. Гордыня, к сожалению, гасит очень много достоинств и очень много истинных успехов человека. Я думаю, что мы успеем сейчас, по меньшей мере, увидеть еще три свойства интересные. Это агув. Человек любим другими людьми. Огевета маком, огевета брюет. Даже если мы не успеем сейчас, возвратимся к этому еще раз. Оказывается, для того, чтобы овладеть Торой, для того, чтобы изучать Тору и в полном смысле стать сыном Торы, требуется любить Всевышнего, Хамаком – это одно из имен Всевышнего. И любить людей. Иначе невозможно. Без любви ко Всевышнему невозможно преодолеть те трудности, которые неизбежно будут. То, что мы назвали Исурим, и тебе это не, явно не понравилось, я это понимаю. Когда человек любит Всевышнего, все испытания и все трудности воспринимаются с любовью, воспринимаются как должное. И остановимся мы Огеветабойот. Без любви к людям изучать Тору невозможно. Тору изучают не в качестве теоретического знания и не для того, чтобы держать это знание при себе, о чем мы еще дальше будем говорить. Я думаю, что здесь мы остановимся. Вот еще буквально маленькое замечание. Следующее у меня в тексте. Возможно, у вас этого нет. Огевет ацдакот. У меня это есть.
А есть еще агув.
Агув – это то, что я сказала. Агув – это тебя любят. Быть любимым людьми. Вызывать любовь к себе. Огевет ацдакот, в некоторых списках это отсутствует, но это связано с любить людей. Любить людей не теоретически, любить их на деле. Это помогать. Цдакот здесь это в виду имеется. Это не только денежная помощь, это о чем мы еще дальше будем говорить. Это помощь любая. Это участие в том, что происходит с людьми. Это поддержка человека. Разумеется, это связано непосредственно с любить людей.
То есть дака – это любая помощь?
Это здесь – это любая помощь. Здесь не сказано цдака, здесь сказано цдакот. Цдакот – это не только доброе отношение к людям теоретически, не только свое, не только заявление, что я люблю людей, но и то, как человек окружающим помогает. Всего доброго.
Шавуа тов. Спасибо большое.